Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов, почти 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни», и с нами здесь Карине Геворгян, политолог и востоковед. Здравствуйте, Карине Александровна.
Здравствуйте, я сегодня как умный парень.
Мы с вами вдвоем здесь.
Да.
Да.
Очаровательно.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. У нас есть еще единственный здесь умный парень, это наш звукорежиссер, но он по определенным причинам молчаливый. А, еще у нас что есть? Твиттер «Собака говорит МСК» и Телеграм «Говорит МСК-бот». А, давайте начнем с любопытной темы по поводу того, что Германия вдруг отказывается принимать участие в операции США в Ормузском проливе против Ирана, потому что очень громкое было заявление Соединенных Штатов, что они всех приглашают. Объяснение там было, что опасность иранские войска и корпус стражи исламской революции Иран в целом представляет для судоходства, якобы могут заблокировать Ормузский пролив, поэтому нужна какая-то такая коалиция, которая будет охранять те самые суда. Но вот Германия говорит, что нет. Это министр иностранных дел ФРГ Хайк Маас сделал заявление. Он говорит, мы считаем стратегию максимального давления неверно, не хотим военной эскалации и будем выступать за дипломатические шаги. О чем это говорит? Это говорит о слабости каких-то американских альянсов? Сама идея себя исчерпала или что?
Ну, во-первых, я дошучу первую шутку. Я вспоминаю, как мой коллега кавказского происхождения в запальчивости сказал мне, молчите, женщина, будьте мужчиной.
Вот. Мы не сможем с вами сейчас
молчать. Нет, дело не в этом. Теперь отвечаю.
Да.
Значит, отвечаю несколько так литературно. Мутная ситуация, понимаете? Мутная. Почему мутная? Потому что давайте начнем вот из того, что вот известно и невозможно оспорить. Кто отвечает за безопасность навигации через Ормузский пролив по международным договорам? Вот мы знаем, что, например, Турция отвечает за безопасность навигации Босфор и Дарданеллы. Там лоцманы турецкие, специальные школы, они отвечают, чтобы суда правильно проходили. Он действительно очень узкий. Я, например, видела, как проходит российский военный огромный корабль. Ну, вы знаете, он почти вот занимает ширину этого пролива. Да. Вот на моих глазах это было. Значит, Ормузский пролив тоже узкий. Так вот, кто отвечает?
Иран, наверное.
Иран, в первую очередь.
Так. Саудовская Аравия?
Нет.
Объединённые Арабские Эмираты?
Нет. Султанат Оман.
А, точно.
Они вдвоем отвечают. Ага. И что интересно, что очень не хочется, видно, что, ну, само собой, Ирану, а вот Султанату Оману тоже очень не хочется терять контроль и как бы вот ответственность такого рода. Потому что, как вы понимаете, помимо политического веса и геополитического веса, это деньги, вообще-то говоря.
Безусловно. Кто это проходит, деньги, тот и платит.
Тот и платит, совершенно верно. И вот Иран и Султанат Оман, они за это дело отвечают. Значит, попытка с негодными средствами американской администрации поверх всего этого создать коалицию, которая отнимет это право, то она не может отнять право только у Ирана, значит, и у Султаната Омана.
А он вообще не при делах.
А он не при делах, и ему это все очень не нравится. Ну, а дальше давайте подробности. О том, о чем другие молчали. Мало кто вообще обратил внимание, что в мае Саудовская Аравия задержала иранский танкер. Ну, никто вообще об этом ничего не говорил.
Вдруг, да, мы про Фуджейру первый раз услышали.
Что-то с ним, да, что-то с ним случилось. То ли он сломался, почему-то там был раненый и так далее. Но дело даже не в этом. Вернули они его, они его вернули. Вернули 22 июля. Опять тишина, никто об этом ничего не говорит. Его починили, там были какие-то аварии. Там был раненый моряк, которого, поскольку нет дипломатических, разорваны дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом, то опять-таки через султанат Оман был передан этот танкер. Иранская сторона вежливо поблагодарила султанат Оман и соответствующее ведомство Саудовской Аравии. К чему я это все говорю? Что даже в Саудовской Аравии, где, по меткому выражению Черчилля, в отношении большевиков, там схватки бульдогов под ковром, да, не все так просто. И не все в элите сторонники жесткого давления на Иран. Я думаю, они прекрасно... Ну, с одной стороны, у них там, где месторождение, там у них шииты живут. Поэтому им совсем вот это напрягать...
Не хочется.
Шиитское, да, свое население не хочется. Они злятся, и они, естественно, Ирану сочувствуют. Это, ну, это такое очень поверхностное. Но я думаю, что самые умные из них прекрасно понимают, что сегодня отнимут вот эти полномочия у Ирана и султаната Оман, да, а завтра посыплется все. И что удержит Саудовская Аравия при этом, неизвестно.
И потому
правильно?
Что...
Кроме всего прочего, да. В этих коалициях, я теперь возвращаюсь к вашему вопросу, в этих коалициях, заявленных США, Саудовской Аравии тоже нет. Они все время европейцев призывают, британцев, но французов. Вы сказали о Германии.
Да.
А я замечу, что даже британцы и даже Борис Джонсон не хочет создавать коалицию, а хочет сам участвовать в обеспечении безопасности. То есть вне коалиции британские военные суда хотят обеспечивать безопасность движения через Ормузский пролив. А в реальности они не суются туда, стараются плавать где-то рядом, так декоративно. Иранцы хихикают в кулачок, естественно, потому что это, в общем, нелепость. Вот. Но кто на этом выиграл? Давайте я сразу скажу. Я с самого начала это говорила, что вот эти вот все движения... Да, правильно. Это вы меня, потому что интервью брали до этого. Страховщики, конечно, безумно выиграли. Я не знаю, где-то я прочитала в 10 раз, это сейчас не важно. Но важно, что они выиграли.
Те, которые страхуют судоходство.
Да. Вот именно проход... Конкретный вот этот отрезок страхуют. Ой, как они хорошо нагрели ручки. Просто прелесть. А вот, конечно, там войнушку затевать, закрывать судоходство через пролив. Вот это, конечно, совершенно не в интересах. Просто никого.
Ну, страховщики в основном тоже нужно, наверное, разбираться, что это за компании страховые. Это какие? Британские компании.
Да, британские, американские.
Но, с другой стороны, когда Соединенные Штаты говорят, что, ребята, давайте мы вас приглашаем, нужно что-то с этим делать, а мы еще хотим туда перебросить, значит, какой-то контингент, то ли 10 тысяч, то ли 100 тысяч человек, тоже непонятно. И вроде бы в ближайшие какие-то государства еще и самолеты. И сразу какая-то тревога возникает, потому что вот наш слушатель, даже Алексей, говорит, насколько вероятна война США против Ирана? Как вы считаете?
Невероятно.
Вообще никак?
Угу. Вообще никак.
Почему?
Иран, конечно, не Россия с ее ядерным оружием и современными вооружениями, которые догонять и не догнать. В некоторых вопросах у нас масса недостатков. Это не значит, что это нас может спасти. Но вот что есть, то есть. У Ирана этого нет. Но страна это довольно мощная, с большим мобилизационным ресурсом, которого у Соединенных Штатов, кстати, нет. Люди, понимаете? Ты пока ножку не поставил, пока на эту землю ножку не поставил. Его на колени нельзя поставить. Это вот все, знаете, такое вот, ну, как бы это смешно.
Соединенные немножко... Штаты не понимают специфики иранского
понимают,
общества.
Военные нет. Почему? А американские военные однозначно, вообще без всяких... Обиняков, как некоторые говорят, сказали, воевать невозможно. Это войны не хотят американские военные, а вы без их согласия как в эту войну затеете? Если они уже заявляют, что выполнять преступные приказы политиков, они не будут. Они не могут там воевать. Не могут, у них нет мобилизационного ресурса, на земле они воевать не могут, и... У них настолько мало этого ресурса, что мало кто обратил внимание тоже, что не помню, 27-го, 26 июля, ну, буквально вот сейчас, на днях, что сделали американцы? Они вывели свою базу из одного из ключевых, военную базу, очень серьезную, это с полком, из одного из ключевых южных регионов Ирака, нефтяных. Ну, возможно, они их перебросили туда, на восточный берег Евфрата. То есть они все время тасуют минимальную колоду, понимаете? У них мало карт для того, чтобы их тасовать. Иракцы просто остались, как говорится, пердюмонокль, понимаете? Совершенно они в ужасе говорят, вы что? Сюда же сейчас либо, ну, там, игиловцы придут, а в скобках...
Запрещенная в России организация.
Запрещенная в России организация, да. А так, за скобками, на самом деле, кто туда придет? Тот же самый Иран. Как и он уже и сделал. Поэтому американцы одной рукой душат Иран, другой рукой пытаются договариваться. Вы думаете, случайно один раз Помпео, который вроде бы ястреб, говорил, ну хорошо, вот Мухаммад Джавад Зариф приезжает в Нью-Йорк на сессии ООН, да, ну и там на разные заседания, там комитет по экономике и так далее, комиссии по экономике. Ну, я тоже хочу с иранским народом поговорить. Он же с моим народом разговаривает. И правда, он встречался, иранский министр, с двумя сенаторами. Одним сенатором от Калифорнии, демократом, если я не ошибаюсь, фамилию забыла. И вторым сенатором от штата Кентукки, Рэндом Полом.
Предмет торга,
которого получается. Называют другом Трампа. Угу. Который за неделю до приезда иранского министра в Нью-Йорк играл в гольф с президентом США Трампом, провел с ним беседу и попросил у него разрешения на эту встречу для того, чтобы передать Мухаммаду Джаваду Зарифу оливковую ветвь. Я цитирую. После этого Трамп говорит, ну, пустите меня тоже в Тегеран, я вот по телевидению выступлю. Ну, да, не будем вести переговоров, но я с народом поговорю. Мы не хотим переворота, тра-та-та начинается. Иранцы молчат. Проходит несколько дней, он опять говорит, ну, давайте, ну, я вас очень прошу. Ну, это даже как-то непонятно, да, для поведения Соединенных Штатов, вот на фоне того, о чем вначале мы обсуждали. Вот. И сегодня мы видим, что... А иранцы опять не отвечают. Типа, пошли вы нафиг, извините,
при этом,
конечно.
И сенаторы при этом говорят, а мы тогда санкции введем.
Да, но там еще интереснее. Сейчас я только что... Потому что некоторые слушатели въедливы и правильно. Вот. Значит, да, они вводят санкции против министра иностранных дел Ирана. Ну, он уже все. Чё ему там? Он в командировку съездил, турне по всей Америке, в том числе латинское, осуществил. Что ему теперь? Когда это еще будет? А там, может, еще и отменят эти санкции персональные. Но в самом Иране, в парламенте, один из членов одной из комиссий, и это было опубликовано в иранских СМИ, говорит, это что это такое? Это почему это он с сенатором встретился, но при этом он упоминает не обоих сенаторов, а только одного, вот этого сенатора-демократа. А про Рэнда Пола молчок. Это означает, что все-таки какие-никакие, может быть, очень жесткие переговоры между иранцами и американцами происходят. Ну, мы же понимаем,
что... Непубличные.
Непубличные. Мы понимаем, что существует посольство в разных странах, что там можно встретиться на нейтральной почве, в том числе на приеме в чужом посольстве, где-то в уголку поговорить, держа друг другу за пуговицы и так далее, и не бия друг другу, не разбивая носы. Угу. Это понятно, да? То есть какой-то процесс идет, он противоречив. Кто заинтересован в танкерной, так называемой танкерной войне? Вот иранцы считают, что они назвали это группа Б. Это Болтон, Беньямин Нетаньяху и Бен Сальман. Это министр обороны Саудовской Аравии, напоминаю. Ну, там еще кое-кто туда входит, ну, и бог с ним. Вот. И они, значит, вот достаточно много об этом пишут и говорят. Но я слишком узурпировала эфир.
Нет, ни в коем разе, просто как раз-таки с учетом того, что у нас действительно въедливая очень аудитория, это все очень важные детали. Но здесь еще вопрос по поводу, возникала же, возможно ли неограниченная морская война, вот эта танкерная война. Когда говорят, что да, в Соединенных Штатах Америки есть определенные внутриполитические какие-то аспекты, что Трамп вроде говорит, да, надо, а потом в последний момент какой-то указ отменяется и так далее, а насколько единообразно иранская политическая вот эта система, потому что мы же понимаем, что есть, может быть, условно радикально настроенные, а есть те, которые давайте запоговорим, в конце концов, и насколько от этого зависит, есть вероятность конфликта или нет вероятности конфликта.
Вы знаете, вот я сожалею, что моего экспертного веса не хватает и репутации, при том, что спасибо за ее признание, не хватает для того, чтобы вот организовать серьезный фильм, репортаж для хотя бы какого-то из федеральных каналов российского телевидения о реальном Иране и реальной политической жизни. Потому что это очень долго и сложно объяснять. Я вижу, что очень многих не специалистов по Ирану, картинка все-таки, несмотря ни на что, складывается на основе антииранской пропаганды, которая вот уже там 40, больше 40 лет существует в западных СМИ, и наши в этом смысле, в этом кильватере так и идут. И не представляют себе иранской реальности. Там как раз не схватка бульдогов под ковром. Я не хочу сказать, что все в одной, нигде так не бывает, что все в открытое, но там реальная бурная политическая жизнь. И споры на предмет того, что стоит делать. Я замечу, что когда Трамп пытался сделать какие-то такие, вроде бы давил, но тем не менее там были некие телодвижения такие миролюбивые вроде бы, то 220 человек иранских политиков и очень влиятельных лиц написали открытое письмо президенту Рухани и верховному руководителю Ирана Аятолле Хаменеи с предложением все-таки пойти на переговоры. И это в открытую. Я не, понимаете, это не то, что... Это не какая-то реформаторская, либеральная оппозиция, какие-то прозападники. А это неверно. Они не прозападники. Они проиранцы. Почему мы их называем прозападниками? Понятно, они нам не доверяют. Вот этот пул иранского политикума к нам относится очень скептически, не без основания, откровенно говоря. Ну, их опорой, например, я заметила так вот, может быть, это не единственное средство массовой информации, но это старейшая газета, «Кейхан» она называется. Вот, они публиковали целую серию материалов по поводу того, какая Россия была вредная в отношении Ирана и сколько вреда Ирану нанесла. Это прямо сериально шло. Хотя на самом деле некоторые вещи были смешны. Действительно, мало кто знает, что в Иране там до 7 миллионов человек умерли от голода в 20 веке. И это был искусственный отчасти голод, вот, как следствие Первой мировой войны и там некоторых других событий. Но если совсем честно, если по гамбургскому счету, то, конечно, в этом были виноваты британцы, мы не были. Но, тем не менее, Кейхан акцент перенесла с британцев на нас. Да, мы там, конечно, были, не то, что мы совсем прям белые, пушистые, но, тем не менее, они вот именно антироссийски были настроены. Это тоже в открытую, понимаете, это не то, что они скрывают. Они очень критичны в наш адрес. Иранские эксперты, политологи, с ними, вы знаете, даже и полемизировать-то не очень легко, потому что настолько они подкованы и настолько действительно фундаментально они задают такие вопросы. Они в открытую нас спрашивают, а как с вами строить стратегические отношения, если у вас в 2024 году должен быть транзит к власти, и естественно, что этот процесс будет провоцировать некую политическую борьбу и нестабильность. Какие будут приняты решения? Мы уже на это наткнулись, сказали они, когда пришел Медведев, и вы вдруг бац и отказали нам поставить С-300, за который мы уже заплатили. Напомню нашим слушателям, что Иран не растерялся, подал в Цюрихский экономический суд, выиграл его, и мы должны были заплатить жуткую неустойку. Жуткую, там, не помню, от 2 миллиардов долларов. Неустойку только. Мы еле-еле договорились, что иранцы как бы идут на мировую, мы им поставляем эти системы, они идут на мировую при Путине, понимаете? Они говорят, если вы даже в этой ситуации не можете точно нам сказать, как вы будете действовать, мы как на вас будем опираться?
А как тогда объяснить, что Иран и Россия на днях подписали документ о расширении военного сотрудничества, и об этом заявил командующий ВМС Ирана Хасейн Ханзади? И он говорит, что это первый меморандум между странами о взаимопонимании такого рода. И еще говорят о том, что в Ормузском проливе Иран предложил Российской Федерации совместные учения провести. Видимо, это что, демонстрация мускулов?
Иран, конечно, гордый очень. И невероятно со свободной политической жизнью, как я вам рассказала. Но его возможности и ресурсы ограничены. И они все-таки реалисты.
И нужна Российская Федерация
все-таки. Это про них, да. А Российская Федерация, на самом деле, которая очень серьезные позиции закрепила в Сирии, это очень важно, потому что я много раз говорила, Сирия – это очень серьезный континентальный коммуникационный регион. Сидишь в Сирии, контролируешь континентальные коммуникации. Ну, может быть, не целиком, потому что понятно, что там еще гражданская война не закончилась, бегают головорезы всякие и так далее. Американцы вот пытаются сейчас закрепиться и...
Ну, у Турции
что,
тоже планы
только
свои.
Только что наш тот самый, как это, секретарь Министерства обороны говорил о том, что безобразие, американцы просто в наглую воруют сирийскую нефть и еще на черном рынке ее продают, да, уже в открытую тоже говорит. Ну, все это, да, это так реально и происходит. Там идет очень серьезная борьба. Но, тем не менее, иранцы заинтересованы в том, чтобы кто-то их силово смог поддержать, тот, у кого эта сила есть. Понимаете? Они ни на кого, на самом деле, в полной мере не опираются. Они пытаются договориться и договариваются о чем-то с Китаем и с Индией, достаточно мощными державами. Но есть вопросы, в которых Россия опережает и Китай, и Индия. И здесь взаимный интерес очевиден совершенно по поводу Ормузского пролива. Он очевиден. Если у нас будет возможность еще не только континентально закрепиться, а у нас, напомню, база в Тартусе, да, морская база в Тартусе. То есть мы недалеко, относительно недалеко находимся. Вот. Ну и иранцам хорошо, и нам тоже неплохо. Это совместный интерес, и в данном случае он не обсуждается. То есть это действительно так. А вот во всем остальном, обратите внимание, я, конечно, это очень неприятные вещи, но в тот же день, когда Шойгу подписывает это соглашение, в тот же день весь интернет полон компромата на Шойгу.
Делаем выводы.
Да.
Определенные.
Значит, у нас в самих в стране, да, и тут иранцы правы, существуют силы, которые тоже пытаются противодействовать этому сотрудничеству.
Виталий говорит, иранцам действительно есть претензии. У иранцев есть претензии к России, потому что Россия пытается дружить с Тегераном и в последние 2 года активизировала еще общение с саудитами. Сначала приезд короля Салмана, потом 4 встречи Владимира Путина с кронпринцем Мухаммедом. Мы с Ираном или с саудовцами? А нужно ли вообще выбирать здесь?
Так я же уже упомянула. Сами иранцы хотели бы нормально выстраивать отношения с Саудовской Аравией. И уж поверьте мне, они как-нибудь договорятся. Во-первых, у них хадж, да, но они все-таки это Исламская Республика Иран, и как бы то ни было, даже несмотря на разрыв дипломатических отношений, вот оформляя визы через султанат Оман, иранцы ездят в хадж. Во-вторых, у самих саудитов немалое шиитское население, которое, ну, не пятая колонна, это их люди, понимаете, это их народ. Вот. И в самой элите саудовской есть люди, которые говорят, да вы что, с ума сошли, что ли? Что это мы будем подыгрывать кому-то там, ссориться у себя в регионе? То есть я хочу сказать, что в этом смысле Россия играет правильно. Россия играет правильно. И мы в этом плане можем быть неким мостом, понимаете, да, то есть дополнительным мостиком таким для того, чтобы налаживать. Вот Оман же налаживает отношения Ирана и Саудовской Аравии налаживает.
Но при этом есть довольно агрессивная политика Израиля по отношению к Ирану, и в этой связи как могут развиваться события? Прям коротко буквально на основе.
Вы знаете, сами иранцы так вот немножечко высокомерно сказали, да что Нетаньяху вот на нас-то все накатывает? Понятно почему, потому что у него внутренние проблемы, и за счет иранской темы по внешнему контуру и неких, казалось бы, успехов, он хочет укрепить внутренние позиции, что он и делает.
У нас в гостях Карине Геворгян, востоковед, историк, политолог. Это программа «Умные парни». Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». С нами востоковед, историк и политолог Карине Геворгян. Говорим мы про Иран и про то, что там творится. Так, еще... Кто же нам что-то тут писал? Это Юрий говорит, хочу Владимира из Дубая услышать. Но у нас есть слушатель, который регулярно комментировал тоже такие новости. Если вдруг нас слышит Владимир из Дубая, пожалуйста, позвоните. Мы вас тоже с удовольствием к эфиру подключим. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер собака говорит МСК и Телеграм говорит МСК-бот. Мы с вами разобрались вроде бы с системными игроками. Более-менее что-то понятно. Но угрозы, связанные с негосударственными игроками, они, мы можем предположить, что они будут все больше перевешивать угрозы, исходящие от противостоящих друг другу государств, и в связи с этим какая-то заварушка в Персидском заливе и вообще в регионе может произойти, потому что есть какие-то еще несистемные игроки, которые, возможно, пока себе громко не заявили.
Ну, вы задаете такой политосовский или почти фундаментально философский вопрос. По сути говоря, парадигма глобализации, которая существовала с момента, с начала 90-х, да, она дает сбои. Что это такое? Это транснациональные, соответственно, корпорации и интересы национальных государств, которые вступили в жесткое противоречие. Ну, Трамп, собственно говоря, это все озвучивает и без нас. Но понятно, что эти противоречия обостряются. То есть я на ваш вопрос отвечаю: да, действительно, это так. Мало того, я, конечно, не экономист, но я понимаю, что титульный собственник, скажем, даже вот в транснациональном плане, и конечный бенефициар — это не одно и то же. Да. Они разделились у нас. То есть... Что там происходит, мы тоже не знаем. И, скорее всего, там тоже происходит война, потому что вот это вот экономическое пространство реальной экономики схлопывается, как шагреневая кожа. А я, опять же, может, скажу очень наивную вещь, заранее прошу меня простить. Но я смотрела цифры, и я видела, что 90% финансовых проводок международных являются чистыми спекуляциями. И только 10% относятся к реальному сектору экономики, в том числе и нефти. Ну, торговля, в смысле, нефтью, то это то, о чем мы с вами говорим. То есть понятно, что система, как говорили у нас во дворе, накрывается медным тазом. Большим медным тазом для нас, для всех. И спасения нет ни для кого. И никто не знает, как выходить из этой ситуации. Пытаются выходить оперативными мерами, некими сценариями. Вы знаете, именно иранцы, например, когда Трамп пришел к власти и начал свои эскапады, в том числе с Северной Кореей, они еще не будучи такими зажатыми, когда он еще не вышел из совместного соглашения, я не люблю, когда его называют сделкой, потому что это вот они...
Иранская ядерная сделка не то.
Не нравится мне, понятно. Это некорректно, потому что сделка — это что-то плохое все-таки. Вот, это что-то такое темненькое, да, в подвале договорились, там какие-то криминальные авторитеты. Вот. Но они говорили, именно Рухани сказал, да мы же прекрасно понимаем, что Трамп нормальный человек, но применяет стратегию сумасшедшего для того, чтобы поставить в тупик контрагента. Ну, хорошо, он один раз в это сыграл, другой раз в это сыграл. Иранцы очень хорошо это понимают. Дальше это тоже не работает. Эта тактика его не работает.
Но это, наверное, и подтверждается тем, что Германия отказывается принимать участие в операции США.
Именно, да. Именно так. И все начинают понимать. То есть его тактика тоже быстро устарела. Больше он на этом играть не может. Вы вспомните, что было, когда корейский кризис разразился. Все уже думали, что все, он играл на ядерную войну. Понимаете?
Но в последний момент вроде бы разрубили.
Парень, да, вдруг рукопожатие, кнопками мерились и прочее.
Но мы же понимаем, что должны быть какие-то предмет торга какой-то, какой-то предмет для компромисса, что ли. Ну, все равно товарно-денежные отношения в любом случае. Или здесь как-то по-другому нужно договариваться?
Рушится вся мировая система. Она потеряла и теряет на глазах у нас с вами, теряет управляемость. Кстати, это не спасет и наших всяких олигархов, какими бы прозападными они не были, понимаете? Потому что они каплуны на заклане. Пусть они меня простят, среди них есть достойные и умные люди. Я просто хочу сказать, наверное, так, теоретически я не являюсь олигофрендом, поэтому как бы мне сложно об этом говорить, но я хочу сказать, всем подписан, ну, по крайней мере, политически смертный приговор. Ситуация такая, она критическая, а об этом некому говорить, понимаете? Ну, вроде бы Путин с Трампом пытается на эту... То, вернее, Трамп с Путиным, скорее, пытается на эту тему говорить. С европейцами вообще невозможно разговаривать. Вот, потому что они не субъектны и не способны к такого рода диалогу. А все, что касается такой вот, как бы это сказать, пропагандистско-научной... Ну, извиняюсь, подход. Опять пусть люди меня извинят. Обслуги, да? Она тоже на это не заточена. Я прочитала вот вчера интервью, очень хорошее интервью, по-моему, он Владислав Иноземцев, да, ну, он такой прозападник, та-та-та, всякое такое, считает себя либералом и тому подобное. Очень умное интервью. И на что он обращает внимание? На то же, на что обращаю внимание и я. Что вот все эти разрозненные факты, в том числе и вся иранская проблематика, создают условия, международные условия, которые могут привести к такому кумулятивному эффекту, когда действительно соломинка переломит спину верблюду, и дальше, естественно, катастрофа.
Так, а что самая как-то... война, может быть?
Совершенно верно. У кого-то сдадут нервы. И где-то прорвет.
Ну, скажем так, после Второй мировой войны, даже после Первой мировой и Второй мировой войны, двух чудовищных войн, погубивших миллионы, десятки миллионов жизней, возникла Организация Объединенных Наций как способ якобы разговаривать, договариваться и как-то регулировать. Теперь как будто бы ресурс исчерпан. Но с вашей точки зрения, сколько есть времени, может быть, у государств, у системных игроков тех же самых, чтобы понять, как выработать этот новый какой-то способ диалога, что ли, чтобы понять вообще, что происходит. Или мы должны сначала разрушить и на, значит, как это сказать, сначала разрушить, а потом на остатках что-то пытаться восстанавливать и думать, а, да, действительно, погорячились. Но так же не бывает.
Вы мне задаете страшный вопрос, я не гадалка, я попробую сделать прогноз и ответить четко на это. Вы спросили, сколько у нас времени? Максимум полгода. Я считаю, что 3 месяца. Если за 3 месяца мы не сумеем сказать, какой образ будущего мы видим предпочтительным, и какие институты будем создавать для того, чтобы договариваться друг с другом, и избежать от такого рода катастрофы, то считается, что мы проиграли. Все проиграли. Американцы тоже проиграли. Понимаете, вот в чем проблема вот той самой парадигмы глобализации? Я вдруг неожиданно поняла, что главная проблема заключается вот в чем. Помните, они себе, американцы, медаль на грудь вешали по поводу победы в холодной войне? Ну, это первая победа, потому что на самом деле крах Советского Союза ускорил процесс приближения этой самой глобализации к катастрофе, потому что этот ресурс советский оказался для нее маловатым. Они думали, что, о, вот теперь-то мы и запоем. Нет, понимаете, он закончился. Все, он закончился. Больше ресурсов искать негде. Даже если на съедение пойдут Иран и Турция, а уже никто на Иран и на Турцию не полезет, потому что просто нету возможностей военных. Поэтому пытаются сейчас Турцию втянуть в то, чтобы головорезы, которые на ее территории находятся, а Турция, ну, давайте правде в глаза посмотрим, Мы в свое время, когда очень обижались за сбитый самолет, много писали о том, сколько Эрдоган каких террористов у себя приютил и прочее, прочее. Куда они делись? Они там же и сидят. Естественно, Эрдоган же умный человек, талантливый политик, и он, разумеется, был заинтересован их расставать по границам. Куда он их сунул?
В Сирию, основном... вы имеете в виду? Или что?
Нет, в основном они сейчас находятся ближе туда, к иранской границе. Mm. И где идут сейчас события? Где у иранцев основные вооруженные, даже не основные вооруженные силы, но там 60 тысяч армейские, понимаете, серьезные. И идут военные операции каждый день, о чем нам тоже не Курдистан? Сообщают. Это граница с Ираком и с Турцией. Вот этот вот треугольник, куда Такуров, который входит. Значит, что они пытаются сделать? Подорвать Иран путем нападок вот этих, нападений этих террористов, там это на границе с иранским Южным Азербайджаном и иранской же провинцией Курдистан. Каждый день проходят там операции антитеррористические. Более того, Иран проводит эти операции и за своими пределами, то есть там беспилотниками они их бомбят и так далее. А нападения идут, теракты идут, предотвращение терактов тоже идут, ксировцы гибнут там. Об этом-то никто не говорит. Вот я говорю, что то, что касается Персидского залива и Ормузского пролива, это очень невыгодно перекрывать это все и там войнушку устраивать, понимаете? А вот там можно, но это под нашими границами, это очень близко от нас. Это то, о чем говорил Жириновский, который, как вы знаете, иногда бывает очень прав. Вот. И беженцы побегут, и вообще много чего может быть. Это не случайно события в Грузии, антироссийские вот эти вот. События на Северном Кавказе, связанные там с границами Ингушетии и прочее-прочее. Чечня и прочее. Это все взаимосвязано. Более того, это может быть не заговор, но кумулятивный эффект они могут дать.
7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав.
Два вопроса по сказанному гостю и про США.
Да.
Вот в расшумевшем интервью «Говорит Москва» на этой неделе вы сказали, что у Москвы наверняка есть свои разведданные про 11 сентября. И вопрос, можно ли предположить, что потом был некий тайный договор, что Москва молчит, что у нее есть про сентябрь 2001 года, а Вашингтон с оглядкой на Литвиненко молчит, что у него есть про сентябрь 99-го здесь.
Ой.
И второй. Вот Борис Надеждин года два назад сказал, 60 минут, что про пребывание в 87-м Трампа в Ленинграде у туристского отдела 2-го управления КГБ были наверняка не только его фото в Петродворце. И вопрос, вот если нынешняя Россия не СССР, и если тогда в 87-м что-то было, почему бы сейчас не подарить это досье Трампу хотя бы как жест доброй воли?
Внезапно.
Ну, здесь сложно что-либо даже комментировать, потому что так это или не так возможно, что так вполне допустимо в этом мире бушующем, что только не предположишь и так далее. А что касается досье о 2001 году у российских спецслужб, конечно, оно есть, это понятно.
Это я напоминаю, что мы с вами же по телефону разговаривали по поводу того, что пакистанский заключенный, которого обвиняют в организации 9.11, якобы готов пойти на сделку с Соединенными Штатами.
Да, оно есть. Но само по себе вот это заявление этого пакистанца, это с моей точки зрения, повторюсь, что это политическая игра, потому что вот эти 28 страниц Обама опубликовал, и там все имена и фамилии названы, по большому счету. 29-го же, по-моему, или 27-го Трамп подписал повышение вот... выплат, да, повышение уровня выплат пострадавшим и так далее. То есть, на самом деле, всем все ясно. Дополнительная информация, ну, может быть, я согласна, что и некоторые моменты должны быть прозрачными, и общество должно быть в курсе и так далее. Но есть такие вещи, которые говорить просто нельзя, потому что нельзя. Потому
политическая
что...
целесообразность.
Да, и не только политическая, просто даже соображение безопасности этого требует. Да, то есть я в данном случае не являюсь таковым профессионалом, но я догадываюсь, что у них есть такие. Извините. Вот, поэтому что тут комментировать? И мало ли чем, а может, они и так без нас с вами обмениваются, а мы с вами этого не знаем. Недаром же там тот же Патрушев и, извините, глава нашей службы внешней разведки,
Нарышкин.
Известный Нарышкин, да, они, он ездил, они встречаются и так далее. Это все достаточно закрытые темы, и слава богу, извините, если они еще могут сотрудничать и проводить за закрытыми дверями какие-то совещания, они недавно Патрушев, как вы знаете, был в Израиле и встречался там с Болтоном и председателем Моссада и так далее, руководителем Моссада. Ну и хорошо, если они как-то о чем-то говорят. Ну и хорошо, что это остается информация закрытая, а не сливается. А извините меня, ради бога, ну что там Трамп делал в Петербурге? Ну надоели все эти компроматы со спущенными штанами. Ну извините меня, ради бога. Ну, правда, это, в общем, уже не работает. На самом деле, я напомню, что с 70-го, по-моему, года спецслужбы разных стран, в том числе американские и советские, и европейские, договорились не использовать сексуальный, например, компромат. И это джентльменское соглашение
действует.
Действует, да, действует.
Еще Дональд Трамп захотел внезапно, а может быть и нет, заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями. Он говорит, что речь идет как раз, точнее, детали сделки, точнее, которые американский лидер может предложить Москве, они не приводятся, но при этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон официально выйдет из договора в пятницу 2 августа, и он добавил, что российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, тоже вряд ли будет продлен, а здесь еще можно СНВ-3 вспомнить, еще можно, наверное, Даньяу вспомнить, которые так или иначе, может быть, будут как-то звучать. О чем это говорит? Что мир все-таки важнее разоружения или Евгений, качество извините, оружия важнее количества
давайте,
оружия?
Правда, ну, давайте по гамбургскому, правда, счету.
Ну. Давайте.
Вот я с удовольствием наблюдаю, как Владимир Владимирович Путин, будучи человеком обаятельным, безусловно, он делает все для того, чтобы американцы смогли сохранить лицо. Потому что, по большому счету, как я понимаю, после вот этого прорыва, который был показан, который назвали мультиками, понимаете, ну и не только, и не только. И опять же, я не считаю, что только на это надо уповать, и что это нас спасет. Нет, это не надо.
Ядерный паритет, да. Нет?
Нет, нет. Все нормально, но мы можем... Мы, знаете, Советский Союз тоже был очень хорошей и сильной ядерной державой. Это нас не спасло, и дальше пошло все эффект домино, как известно. Да? Я сейчас не об этом. Но он пытается сделать все для того, чтобы как бы вот позволить американцам сохранить лицо. Да начхать нам 40 раз уже на то, входят они, выходят они и так далее. Они безнадежно отстали. Они не могут, на самом деле, у них проблемы с выработкой того же, насколько я знаю, там, оружейного плутония. Потому что они у нас перекупили, там, выкупили весь плутоний, у нас-то заводы не закрылись, а они у себя, да, дорого же, понимаете, платить нам все легче, попилить все это. Вот, поэтому у них свои проблемы. Они даже в мирном атоме нас никогда уже не догонят, потому что система, у них принципиальная система такая, которая создает неустранимые угрозы. Это показала Фукусима. Я просто объясню, в чем дело. Мне мирный атомщик это объяснял, специалист по безопасности атомных электростанций. Вот, он говорил, что американские, если наши стержни должны падать в бассейн, если все отключается, вот электричество отключилось, вот, они автоматически должны упасть в бассейн. Именно в Чернобыле новые там, или попытки как-то упростить систему, там заклинило, и некоторые не упали, из-за этого пошла реакция. Вот. А у американцев их надо вытаскивать, понимаете, вверх надо вытаскивать. Все это, он говорит, я, говорит, вообще был, я вообще поражен, как он сказал, как будто они строили свои вот эти вот атомные электростанции, как бомбы замедленного действия, понимаете, мины замедленного действия. Вот, то есть в этом они навсегда отстали, а в военном атоме и в остальном они отстали так, что только к 22-му году, дай бог, они... до чего-то там, да, а вообще к 24-му, и Трамп это знает.
И что, и поэтому и молодец, из договора выходит?
Молодец, он заявляет сейчас самые востребованные специальности в американских вузах, это не юристы, и там экономисты, понимаете, это все-таки инженеры. Молодец, он что-то делает для этого. Ну, время, ему нужно время. Ему нужен второй срок, и ему нужно время для того, чтобы сделать Америку снова великой. Причем именно как суверенное государство, а не как инструмент той самой глобализации, которая истощила именно американскую, как сказать, американский запас прочности.
Но сделка-то нужна новая по контролю все-таки над вооружениями. Может быть, именно поэтому Трамп что-то, новый формат предлагает. То же самое, если с ДРСМД рассуждать. Предполагали,
обманут,
что...
Обманут, Евгения.
Китай туда нужно.
Ну, обманут, но он не понимаете.
Кто кого.
Ну, американцы ловкие ребята, там им еще англичане что-нибудь подскажут. Я думаю, что вот, как ни странно, мне почему-то представляется, что мы не особенно в этом заинтересованы. Нет, но я считаю, что дипломаты должны говорить «да-да, давайте». Вот. Но это будет вялотекущая шизофрения, я надеюсь. Вот. Потому что мы в этом уже не особо заинтересованы. Нападать на них, они понимают, что нападать на них мы тоже не собираемся, нам это совершенно ни к чему. Вот. И это, разумеется, понятно при всех разговорах об агрессивности России, вот, пропагандистских. Да, в общем, ну, любой умный человек это понимает. А с другой стороны, ну, пусть догоняют, ну, пусть пытаются. Мы им помешать в этом деле не можем. Вот, ну, и можно вести такие края, встречаться на красивых площадках, в Швейцарию ездить, там, в Нью-Йорк летать.
Ну, то есть глобальной проблемы контроля над вооружением просто не существует.
Ну, и конечно, поэтому... потому что, ну, как мы друг с другом будем договариваться, если Китай в этом не участвует? Американцы вот же разумно говорят. Они говорят, давайте и Китай. А Китай говорит...
Нет.
А Китай делает вид, что я так... Понимаете, ему совершенно все равно, и он не участвует. Ну, так когда о чем договариваться?
Ну, тогда почему Трамп-то говорит, давайте с Российской Федерацией заключать что-то свое? Потому что Российская Федерация может стать каким-то дипломатом, который убедит Китай
мы
в это войти.
Мы можем заключить соглашение о намерениях. Ага. И... совместно обратиться к Индии и Китаю и предложить им тоже подключиться.
А Индия вот скажет, а у нас еще проблема с Пакистаном, поэтому вряд ли что-то получится.
И вот тогда всем давайте мы всем предложим, все-таки у кого есть ядерное оружие, там Британия, Франция, как известно, да.
Вот. Про Израиль еще подумаем заодно.
Ну, Израиль, как вы знаете, тоже так это самое
вроде
делает.
Да, вроде да, нет.
Да, прикидывается ветошью в этом плане, да. И так не без юмора отвечает, что если надо будет, ответим. Как в том анекдоте, надо было, достали.
Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Александр.
Да, Александр, слушаю вас.
Скажите,
пожалуйста.
Вы на школьный вопрос ответите мне?
На какой?
На школьный.
Это что значит?
Первый вопрос. USA and Russia – это один проект. Второй вопрос. Будет ли Россия общим домом для землян?
Ой.
И третий вопрос. Есть ли геноцид в России?
Спасибо. О, Господи. Что тут? Я, честно, не знаю. Товарищи, вы какие-то странные вопросы задаете, честно говоря. 7373-948 – это телефон прямого
эфира.
Убыль
населения имеется у нас. Давайте про геноцид. Убыль населения имеется. Страдания титульного русского народа колоссальные, и непонятно, как, в какие юридические рамки это все вводить, потому что ты вводишь это в юридические рамки, рушат страну. То есть вот какая-то диалектика очень сложная. Мы действительно в очень сложной проблеме.
Да, но при этом вот геноцид имеет все-таки определение довольно точное.
Я воспользуюсь ситуацией. Я что-то пела сегодня про глобализацию. Глобализаторы создавали, как Сталин и Гитлер в 20 веке, нового человека. Вот. Ну, Сталин на свой манер, Гитлер на свой манер, я сейчас не обсуждаю, не оцениваю, да, и так далее. Глобализаторы тоже создавали нового человека, не без юмора кто-то назвал его homo economicus, то есть он без чувств, это не вы и я, да, там, с умением любить, ненавидеть, восхищаться и так далее, жертвовать и тому подобное. Он такой вот, он всех должен расталкивать. Он потребитель, как сказал Фурсенко, нам нужны грамотные потребители. Он такой вот грамотный потребитель, такой вот зомби-робот и так далее. Но на самом деле человеческая сущность этому сопротивляется. Это правда. И вот этот вот новый человек, на самом деле, это тоже одно из противоречий сегодняшней эпохи. Очень многие вот эти ребята, я же наблюдаю там, ну, сейчас вот только в Москве прошли протестные эти митинги, я не буду касаться этой темы, но я хочу сказать, что вот эта вот молодежь, она тоже заражена всем этим. И не потому, что она плохая, а потому, что она была отформатирована под это тоже. Вот. Поэтому у них эклектичное сознание, оно не системное как таковое, они на настоящие проблемы не обращают внимания. Они молодые, им хочется протеста и так далее. Но это так, они уже эти homo economicus, по крайней мере, наполовину.
Это была программа «Умные парни». У нас была здесь Карина Геворгян. Спасибо вам, Карина Александровна, что пришли. Востоковед, историк, спасибо. Политолог и еще философ. К тому же будет поводы вас еще раз позвать, потому что много тем. Да, спасибо вам большое.
Спасибо, Евгений.